Радио Свобода. В эфире специальная программа «Радио Свобода», второе десятилетие независимости. Страны СНГ в нулевые годы. У микрофона Виталий Портников и участники этой беседы в московской студии «Радио Свобода» обозреватель нашей русской службы Вадим Дубнов.
Добрый день.
Здрасте. А в Праге обозреватель нашей белорусской службы Юрий Дракохруст.
Добрый вечер.
Здрасте. И мы вспомним с вами, коллеги, как все это начиналось в начале 2000-го, когда президент России Борис Ельцин заявил о своей отставке с поста главы государства, когда исполняющим обязанности президента Российской Федерации стал Владимир Путин, и все руководители стран СНГ прибыли в российскую столицу, чтобы на своей даче Борис Ельцин представил коллегам Владимира Путина как своего наследника. Казалось, что в этой символичности есть нечто важное не только для самой Российской Федерации, где впервые власть в условиях уже демократической России передавалась от президента его наследнику, но и для всего постсоветского содружества, где опытные, сильные, уважаемые политические лидеры признавали случайно попавшего на высший государственный пост Владимира Путина равным себе и, более того, человеком, способным председательствовать в содружестве. Но прошли годы, и сейчас можно говорить о совсем ином состоянии дел на постсоветском пространстве. Более того, возможно, можно сказать, и это мой первый вопрос к вам, Вадим, что постсоветское пространство Владимира Путина попросту не состоялось, что оно исчезло вместе с Борисом Ельциным.
Ну, совершенно верно, потому что, в общем-то, постсоветское пространство, как единый организм, в общем, не очень входил, если я правильно понимаю и помню эту историю, в планы тогда нового президента. Тогда все началось, как вы помните, с инвентаризации не только страны, но и вообще того хозяйства, которое досталось Владимиру Путину. И в результате, по итогам этой инвентаризации, я думаю, что для Путина стало ясно то, что он должен был подозревать, если он подозревал вообще, просчитывал эти вещи заранее, с самого начала. Путин не нес ответственности за постсоветское пространство. Вот у него не было тех комплексов, которые были у Бориса Николаевича. Для Бориса Николаевича это было важно, это было некое... Была такая замечательная банальная формула «способ развода». Для Ельцина это был вот способ сосуществования в этот переходный период. Для Путина этого, эта актуальность уже не существовала. Самым ярким примером этого была Белоруссия, где вот не было никаких комплексов. Вот у Ельцина были, а у Путина не было. Вот не было счетов у Путина, которому он должен был платить. И в соответствии с этим развивалось СНГ. Поначалу оно, причем, как мне кажется, развивалось дальше в несколько позитивном даже ключе, потому что Путин как бы посылал такой месседж всем постсоветским странам, особенно конфликтным странам, что нам не до вас. Мы сейчас заняты подтягиванием тылов внутри России, мы сейчас будем заниматься нашими внутренними делами, а вот СНГ мы заниматься вот с такой активностью не будем, это будет честно. И это, кстати говоря, пошло немножко на пользу СНГ, по крайней мере, тогда было впечатление, что Россия в Грузии ведет не столько наступательные бои, сколько рьергардные, постепенно вроде бы уходя, и, в общем-то, это шло в некотором даже конструктивы, пока все не изменилось в один прекрасный день, и вместе с изменением вообще доктрины. А Россия, она вроде бы уже начала вставать с колен, и поскольку она начала вставать с колен, то она стала биться за лидерство в СНГ уже не за единоличное лидерство, а уже с постсоветскими странами, которые были уже не столько постсоветскими, сколько странами на развилке. Вот за эту развилку, за то, что Россия, понимая в старых терминах свое влияние, вот за это влияние она билась. Вот в этом духе все развивается, по-моему, по сей день, что и привело к окончательному движению СНГ в разнос.
Ну вот движение СНГ в разнос, Юрий, это ведь еще и крах так называемой идеи разноскоростной интеграции. Мы помним, что проблема подхода к этой идее была одной из самых важных во время президентства Бориса Ельцина, и многие руководители бывших советских республик говорили о том, что вот та вот интеграция между Россией и Белоруссией, которая стала и для Москвы, и для Минска определяющим таким примером того, как можно строить постсоветское пространство, оно тоже за эти годы как-то стало не очень актуальной, потому что возник вопрос, да, разноскоростная интеграция есть, да, с Белоруссией какие-то особые отношения, но они все время не выдерживают проверки политическими и экономическими реалиями.
Ну, вы знаете, я бы не совсем, честно говоря, согласился с Вадимом. Согласился бы, пожалуй, в том, что действительно, скажем так, институционально или в смысле каких-то норм общих, в общем-то, СНГ последние 10 лет не существует, как, впрочем, оно практически не существовало и изначально. И, кстати, в значительной степени то же самое касается и союзного государства. Союзного государства Беларуси и России. Но, понимаете, вот как некий... Ну, не знаю, вот как из сказки Льюиса Кэрролла, улыбка чеширского кота, как некие красные флажки, которые обозначают некую вот зону, на мой взгляд, все-таки постсоветское пространство существует. И это, знаете, можно доказать, так сказать, несколькими способами. Скажем, с кем у постсоветских стран наибольший, скажем, товарооборот? С кем наибольшие политические связи? С кем похожие нравы? Вот особенно ярко можно было это видеть, скажем, после оранжевой революции в Украине, которая... Казалось, что это будет, так сказать, скачок из царства необходимости в царство свободы, а вот оказалось, что нравы-то остались те же самые. И в этом смысле я бы сказал, что, ну, постсоветское пространство существует по факту. Не потому, что у него есть какой-то, вот, так сказать, я не знаю, Брюссель или какие-то общие законы, которые все исполняют, а просто потому, что реально страны, по крайней мере, остаются еще довольно близки. Хотя за эти 10 лет, конечно, они все больше и больше стали расходиться.
Но в таком случае, если Юрий сейчас говорит об оранжевой революции, Вадим, на Украине, то можно вспомнить о революции в Грузии, сказать, что вот это вот, наверное, то, кстати, что постсоветское пространство действительно изменило, даже если оно было. Тут даже не дело в том, что после революции наступает разочарование, а в том, что формируется несколько совершенно различных электоральных процессов по типу. Один как бы в России, в странах Центральной Азии, в Белоруссии, другой на Украине, Грузии, в Молдавии, частично в Азербайджане, в Армении.
Нет, ну даже если мы будем классифицировать все постсоветские революции, то эта типология, с моей точки зрения, уже не очень постсоветская. Ведь даже оранжевая революция, она и грузинская революция перед этим. Эти революции уже можно классифицировать уже по каким-то более общим законам. Это они не подчинялись, по большому счету, каким-то постсоветским законам. И это был совершенно другой жанр. Вот. Я согласен с Юрием в том, что ментально действительно это пространство по-прежнему еще держится за счет, ну, каких-то культурных вещей, языковых вещей, ностальгических вещей и так далее. Во-первых, это все процесс биологический, и если мы посмотрим на более молодых ребят, то они уже и по-русски особо не говорят во многих республиках, вот, и ориентируются они уже не на Москву, даже в культурном плане. Что же касается институционального, то о каких бы революциях мы ни говорили, мы, кстати, забыли еще об Абхазской революции 5 лет назад, которая тоже была не совсем постсоветская, они все объединялись только одним, наверное, да, вот некое жанровое единение заключалось в том, что это были все попытки модернизировать или ревизовать, или адаптировать стандартную модель управления постсоветских стран, которые обычно везде сводились в той или иной степени к вертикали власти, где-то меньше, где-то больше, и все эти случаи удачные, неудачные, получившиеся, не получившиеся, это не та шкала, на самом деле, по которой нужно судить. Мы забыли еще Киргизию. Все это были способы модернизации вот той системы, которая в России устояла, а в других странах она не может устоять. Здесь можно долго говорить, почему она в России устояла, вот, и почему не очень удается ее сохранить в других местах. Но, тем не менее, это, в принципе, жанр един, но сама по себе идея вертикали власти, это тоже не совсем постсоветская идея.
Но, с другой стороны, Юрий, когда вы говорите о том, как постсоветское пространство объединено вот какими-то бытовыми вещами, мы же все-таки говорим сейчас, наверное, не совсем о быте, стоит говорить об интересах, потому что, да, советские люди, бывшие советские люди, они очень похожи от Ашхабада до Владивостока. Именно с тем, что у них есть общая бытовая, если угодно, память, и общая политическая память. Но у стран, которые появились на месте Советского Союза, постепенно возникают совершенно различные интересы, не связанные с бытом.
Да, безусловно, но я сказал не только о ментальной близости, а вот, так сказать, совершенно конкретный критерий привел. Товарооборот. Какую часть товарооборота, скажем, Белоруссии, Украины, Казахстана, Туркменистана составляет торговля со странами СНГ? Ну, я думаю, что больше 50% во всех. И это вот свидетельствует о том, что есть и некоторая, и по интересам тоже привязка. И если говорить прямо, что, кстати, тоже интересно, привязка к России, безусловно, потому что вот мы говорим про это постсоветское пространство, но между ними, между всеми, кроме России, связи довольно слабые. А вот с Россией довольно сильная. И в этом смысле я в общем-то, так сказать, ну, не полный в данном случае оппонент Вадима, в том смысле, что эти связи, они все более, так сказать, ослабляются, блекнут, но они пока они существуют.
Тут ведь вопрос в том, что когда мы говорим о связях между Россией и бывшими советскими республиками, может быть, стоит смотреть не на эту очевидность, да, потому что это как бы связи с бывшей метрополией, а на то, с кем еще связи. И вот тут мы увидим, да, что у Украины, допустим, там очень тесные контакты с Европейским Союзом и у России, а у стран Центральной Азии у них все более и более тесные контакты с Китаем. И это тоже различие в экономических, если угодно, в геополитических интересах, потому что одни страны просто обязаны в силу географии смотреть на Запад, а другие на Восток. Это, кстати, может и политические их развития определять в будущем.
Нет, ну полемики на самом деле особой нет между нами, потому что мы говорим...
Но мы как пытаемся дополнить друг друга.
Нет, действительно так, действительно, в основном экономические связи, это действительно внутри СНГ и действительно по оси 11+1, да, где 1 это Россия, это действительно так, но здесь важна динамика, это динамика, она раскручивается чем дальше, тем более бурно. Вот. И, кстати говоря, последнее подписание газопровода из Республики Центральной Азии в Китай, ну, это вообще, ну, не то чтобы эпохальное событие, но это уже некий знак, да, потому что как бы Набука это одно, Китай совершенно другое, но это все многовариантные какие-то сюжеты, в которых Россия уже, как привычно, главным вариантом уже быть перестает.
Да, пожалуйста, Юрий.
Вы знаете, коллеги, я думаю, что тут, понимаете, может быть, есть такая опасность такой, как бы, ошибки экстраполяции. То есть, вполне естественно, что, ну, мы можем употреблять и такой жесткий термин, как, скажем, колонии, да, когда вот они приобретают независимость, понятно, что их зависимость от, как бы, бывшей метрополии, она снижается. Вот. Но это не значит, что она в перспективе снизится до нуля. И ту вот тенденцию, о которой вот и Вадим говорит, и вы, Виталий, говорите, что, так сказать, эти страны как бы все больше отгребают от России, но мы не можем сказать, насколько далеко они, так сказать, отгребут, когда, ну, выйдут на некий стационарный режим развития. Абсолютно не факт, что Россия для них станет, ну, я не знаю, 10-м там или 20-м или 5-м номером, скажем, в торговле, политике и всем остальном.
Ну, возникает тот вопрос, Вадим, насколько Россия, в принципе, хочет быть вот этим вот первым номером на самом деле. Что вообще важно для самой России? Пропаганда своей роли в постсоветском пространстве или реальное поддержание этой роли?
Образом всей российской политики в СНГ, и не только в СНГ, это система газопроводов. Вот это самые главные образы всего того и всей мотивации, которая движет. Все остальное за последние 8-10 лет стало лишь сопроводительной программой. Я хотел бы здесь заметить одну вещь, что когда Юра говорит о том, что Россия не будет первой или не будет там десятой, здесь нужно уточнить, а в чем, собственно говоря, будет первый или десятый? Потому что, если речь идет все о том же пресловутом газе, то Россия является страной во многом номер один, и не только для стран СНГ. Она является игроком номер один для Восточной Европы по-прежнему, и так будет, вне зависимости от того, какие газопроводы еще лягут. В чем-то другом она не будет ни десятой, ни двенадцатой. Есть какие-то сектора, где связь действительно будет укрепляться, и здесь никакая экстраполяция, никакие попытки экстраполяции всего остального не приведут к тому, что она уйдет совсем, вот. Но где-то она не будет важным игроком. И с моей точки зрения, российская проблема сейчас является продолжением того, ну, с моей точки зрения, позитивного движения, которое намечалось в начале нулевых годов. Россия уходила из СНГ. Она уходила, и это было продумано, это было, с моей точки зрения, имело какую-то, ну, в некотором смысле, даже стратегическую идею. Вот. После того, как было объявлено, что мы теперь сильная держава, вставшая с колен, вот тут-то все цели и все программы сбились. Стало совершенно непонятно, чего мы действительно хотим. Чего хотел Ельцин от СНГ, было понятно. Мы уже сказали, это у СНГ была некая функция сосуществования перед полным размежеванием, как тогда схематично казалось. Поначалу, сказал, у Путина была некая функция, а вот теперь, где-то начиная с середины 2000-х годов, СНГ потеряла функцию. Это она распалась на некую систему образов. Отношения России с Украиной – это один образ существования. Отношения России с Грузией – другой образ. С Арменией – третий, Центральной Азией – четвертый. И вот эта система мозаик, да, которая больше не складывается в нечто единое целое, приводит к тому, что СНГ стала стало очень понятием скорее лингвистическим, чем политическим. Это просто некий трибук, который обозначает пространство бывшей одной шестой части суши, за исключением там трех республик Балтии. Вот, собственно, и все.
Но СНГ могло бы Юрий стать президентским клубом, как она и задумывалась на, я бы сказал, во второй половине 90-х годов. Что вот как будто бы общей политической платформы ей нет, но такое постсоветское понимание есть. Президенты встретятся и поговорят, и все решат. И, кстати говоря, даже при Путине эта модель сохранялась почти до самого последнего времени. И Виктор Ющенко, и Михаил Саакашвили ездили на скачки. А теперь на скачках нет даже Александра Лукашенко, кто бы мог подумать.
Но и скачки уже последние были совсем нефункциональны.
Ну вот, тем не менее. Да, Юрий.
Да, я хотел бы обратить внимание на одну очень интересную деталь, на мой взгляд, очень важную, едва ли не центральную, вот в том, почему судьба этого пространства такая, какая она есть. Мы вот с вами говорили в самом начале о вот этой, ну, может быть, советской или постсоветской ментальности. И, на мой взгляд, парадокс заключается в том, что именно эта советская ментальность разрушает постсоветское пространство. Потому что никто никому не верит. Все играют только за себя. Все, если есть возможность партнера кинуть, обязательно его кидают. И в данном случае дело даже это можно продемонстрировать не только на отношениях с Россией, которая ведет себя, ну, мягко скажем, грубовато, что, разумеется, не нравится партнерам. Но вот смотрите, совершенно конкретная ситуация. Украина и Беларусь вместе покрывают, ну, практически весь российский транзит энергоносителей на Запад. И, казалось бы, априори говоря, если бы они заключили некий функциональный альянс энергетический, то они бы могли выторговать у России условия этого транзита лучшие, чем каждый из них в отдельности. Чего иногда в Москве очень боятся и думают, вот Киев с Минском объединится. Они не объединятся. И более того, при всяком кризисе, причем независимо от того, у России кризис с Белоруссией, украинцы обязательно предлагают свои услуги России для того, чтобы кинуть белорусов. И наоборот, когда Москва воюет с Киевом, Беларусь, пожалуйста, наши услуги, так сказать. То есть в данном случае вот как бы Москва ни при чем. А это общие нравы. Все кидают всех.
Ну, может быть, так и должно быть. Ведь, по большому счету, постсоветские республики – это не просто государство, это некие акционерные общества своих правителей.
Естественно, есть еще более широкое, с моей точки зрения, некое обобщение того, что сказал Юра. Мне кажется, уже не совсем удачные сами термины «советский» и «постсоветский». Потому что объединяет нас в этом смысле не столько постсоветская ментальность, сколько довольно запрограммированные пути ухода от этой постсоветской ментальности. Потому что к советскому то, что вот мы сейчас делаем, то, что мы сейчас, то, как мы живем, в общем, никакого отношения-то не имеет. Это уже некая мутация постсоветчины, которая была, вот, и уже нужно придумать какое-то другое слово. Слово невозможно придумать, но сценарий, траектории этой, вот, технологии этой мутации для всех примерно оказывается одинаковыми.
Вот когда вы говорите о недоверии, Юрий, может быть, и тут дело не только в недоверии, а именно в том, что появляются собственные интересы у каждой такой вот республики бывшей, которая стала государством, поскольку люди, руководящие этими странами, они учились у наперсточников, которые в 90-е годы у каждого вокзала сидели со своими предложениями, то они таким образом легко понимают, как осуществить защиту своих интересов с помощью такой вот ловкости рук.
Не, ну, понимаете, априори говоря, так сказать, защитить свои интересы можно и договариваясь с партнером. Вот тот пример, модельный пример, который я привел, да, Белоруссию и Украину, если бы они вместе договорились о с некой согласованной политике в отношении энергетики, они бы выиграли и они бы свои интересы удовлетворили наилучшим образом. Но это оказывается невозможно практически, потому что они друг другу не доверяют. Но это вот то, что в теории игр называется классической дилеммой узника. И вот вы знаете, я думаю, что как бы, ну, если говорить уже не только о вот как бы развале все-таки этого постсоветского пространства, но о присоединении к неким другим пространствам, ну, в частности, если говорить вот о Беларуси, Украине, ясно, о чем идет речь, о Евросоюзе, то я думаю, что вот этот стиль ведения политики, он, в общем, будет одним из факторов, который затруднит эту интеграцию, когда речь уже пойдет о, ну, такой достаточно глубокой интеграции, о том, что как бы правила некоторые надо все-таки выполнять, а не норовить их обойти и кинуть партнера.
Тут очень важно, что на сегодняшний день все эти страны не пытаются еще где-то интегрироваться, и с тем же успехом. Вот мы знаем, вот Гуам, да, один проваленный проект, или там Евразийское экономическое сообщество, второй проваленный проект с точки зрения реальности интеграции. Сейчас вот мы увидим, как будет действовать в следующем году таможенный союз. Боюсь, что по той же самой схеме, Вадим.
Ну, кроме таможенного союза, есть еще вот новое объединение от Азербайджана до Балтии с переработкой азербайджанской нефти на белорусских нефтезаводах с транспортировкой через Балтийские порты. Это еще одна химера. Это все не может не быть химерами, потому что во всем этом есть какой-то элемент реальной стратегии, и очень хочется выглядеть стратегом. Но, как здесь было совершенно правильно употреблены слова наперстничество и акционерное общество, ну, вся проблема в том, что нету на всем этом пространстве никаких мотивов для того, чтобы разрабатывать долгосрочные планы. Потому что о какой бы власти мы ни говорили, о российской власти, об украинской власти, о белорусской власти, просчет ситуации идет всего на один ход вперед. Вот сегодня и немножечко завтра утром. А завтра утром будет понятно, что делать завтра вечером. И этот способ управления, эта технология власти оказывается более эффективной для вот всех этих псевдогосударств, псевдоавтократии, псевдодиктатур, псевдовертикали. Потому что на самом деле все это на самом деле надо рассматривать с большой долей условности, все наши привычные слова. Гений этого, с моей точки зрения, это Александр Григорьевич Лукашенко, который сознательно никогда ничего, по-моему, не планирует. И потому и выигрывает, кстати говоря. Он решает проблему здесь, сейчас. Завтра он абсолютно уверен, что он придумает что-нибудь. Не для того, чтобы выиграть, для того, чтобы устоять на ногах, а это в его ситуации есть выиграть. И вот это, наверное, вот является аллегорией. Ну, Лукашенко не случайно же является провозвестником всех властных схем, слово «вертикаль власти» придумали в Минске. И вот, может быть, не случайно именно он является образом такой технологии.
Вы слушаете специальную программу «Радио Свобода», посвященную второму десятилетию независимости бывших советских республик, Содружества в нулевые годы. Ведет ее Виталий Портников, участвует обозреватель русской службы «Радио Свобода» Вадим Дубнов и обозреватель нашей белорусской службы Юрий Декахрус. И мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели, а мы продолжим буквально через пару минут.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Грузия возобновляют сегодня прямое авиасообщение, пока на 3 дня. Российская сторона дала разрешение грузинской авиакомпании «Аэрзена» Georgian Airways на чартерные рейсы 8, 9 и 10 января. Президент США Барак Обама заявил, что берет на себя ответственность за провал в работе американских служб безопасности, не сумевших предотвратить попытку теракта на борту авиалайнера, летевшего в Детройт 25 декабря. Нигериец Умар Фарук Абдул-Муталаб, подозреваемый в попытке осуществить взрыв в самолете, направлявшемся в канун Рождества в США, сегодня предстанет перед судом в Детройте. В Махачкале вечером в четверг на пути следования милицейского автомобиля сработало взрывное устройство. По предварительным данным, пострадавших нет. В пакистанском городе Карачи в результате взрыва в доме погибли как минимум 6 человек. По сообщению полиции, есть подозрение, что дом использовался боевиками, которые могли хранить там взрывчатые вещества. В иракском городе Хит 7 человек погибли в результате серии взрывов. Взрывные устройства сработали в 4 домах, принадлежащих сотрудникам полиции. В результате израильских авиаударов, нанесенных в четверг по сектору Газа, погибли по меньшей мере 2 палестинца, еще 2 были ранены. Иранские власти не намерены в ближайшее время отпускать на свободу 3 американских граждан, задержанных в Иране в июле прошлого года и обвиненных в шпионаже. Польский президент Лех Качинский пригласил президента России Дмитрия Медведева посетить Польшу для участия в церемониях по случаю 65-й годовщины освобождения Освенцима. Это был краткий.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете специальную программу «Радио Свобода», посвященную второму десятилетию независимости бывших советских республик СНГ в нулевые годы. Ведет программу Виталий Портников, в нашей московской студии обозреватель русской службы «Радио Свобода» Вадим Дубнов, в пражской студии обозреватель нашей белорусской службы Юрий Грехохруст. И мы продолжаем нашу беседу о том, что происходило в нулевые годы на постсоветском пространстве. Но вот что я хотел вас, Юрий, спросить сразу, это вот о том, что в последний год, можно сказать, произошло экономический кризис, глобальный экономический кризис в мире, который продемонстрировать должен был бы всему постсоветскому пространству, насколько опасно благополучие, выстроенное на лжи, на отсутствие реальных экономических реформ, на отсутствие реальных возможностей модернизации экономики, о которой сейчас, кстати, президент России говорит, но ничего ведь подобного не произошло. И постсоветские общества пребывают в уверенности, что надо просто переждать и все наладится, и элиты никакого реального реформирования не хотят. И вот возникает вопрос, что же должно произойти, чтобы на постсоветском пространстве были сделаны какие-то конкретные выводы из конкретных событий?
Ну, вы знаете, Виталий, я бы сказал, что в известном смысле кризис как бы выступил индульгенцией этого нереформирования, потому что до этого кризиса, фактически мирового кризиса, ну, в общем-то, многим было ясно, в том числе и многим народам было ясно, что вот те проблемы, которые в экономике, это результат, так сказать, политики своих властей, вот, а есть где-то, так сказать, Запад, у которого все хорошо, а сейчас повсюду кризис, и причем у него, понимаете, как бы сказать, темпы его, проявления его, они идут с разными скоростями. И в этом смысле, чем как бы экономика примитивнее, тем, может быть, она и оказывается устойчивее против этого кризиса. И второй момент, вот, о котором я хотел сказать, это то, что властям этих стран достаточно просто убедить свои народы, что ну, мы-то вообще ни при чем. Жили, не тужили, а тут вдруг обрушился на нас Уолл-стрит, а ну что ж, всем плохо, а кому хорошо сейчас? Ну, вот. И в этом смысле я говорю парадоксальным образом, кризис, он как бы оказался такой индульгенцией. И плюс к тому, вот я видел очень любопытные данные социологов по Беларуси. Какая реакция общества? Вот многие оппозиционеры, скажем, в Беларуси, в России в предыдущие годы говорили, что ну да, вот, так сказать, диктатура тут все придушила, но вот уж если экономический кризис произойдет, тут уж народ, так сказать, подымет свою мозолистую руку, так сказать, и сметет это ярмо деспотизма. Оказалось, с точностью да наоборот. Кризис не усилил протестное настроение, а скорее притушил. Он скорее, так сказать, углубил атомизацию общества и мотив «каждый за себя, спасайся, кто может». Вот это, на мой взгляд, тоже очень интересное последствие. Я не знаю, как в России, но, по-моему, за исключением вот некоторых таких протуберанцев типа Пикалева, в целом реакция, наверное, похожая.
Кризисное явление в экономике. Они ведь тоже во многом саму Россию заставили пересмотреть свое отношение к постсоветскому пространству. Потому что вообще каково было отношение к постсоветскому пространству до кризиса? Это некая территория, которую, в общем, надо купить. Купить не обязательно просто за живые деньги, а можно купить за льготы, можно купить за дешевый газ, можно купить за допуск продукции на рынок в ущерб даже собственному производителю, можно купить за преференции при экономических отношениях. То есть есть масса способов того, как Россия может платить за дружбу, И это даже не принуждение к дружбе. Это вот такая вот демонстрация того, что если вы с нами не будете дружить, то вы просто при вашей нереформированности умрете в нищете. А при кризисе вдруг оказалось, что российская щедрость вылазит боком самой России. Что Россия уже не может так вот просто торговать по комфортным для соседей ценам своим газом и своей нефтью. Что Россия не может давать возможность государствам постсоветского пространства делать все для того, чтобы они комфортно существовали за ее счет. И тогда возникает вопрос, а что еще тогда Россия может предложить, кроме этого?
Ну, я бы не стал преувеличивать в этой эволюции роль кризиса, потому что, по большому счету, дружба была снята с повестки дня еще задолго, за несколько лет до этого, до того, как вдруг у всех исчезли деньги. У России, кстати, деньги-то еще по сравнению со всеми остальными остались, и она сочла это хорошим знаком в отношениях с СНГ. Это было продолжением той старой рефлексии, что вот теперь-то, вот теперь, ну, если не приползут, но уж нефтекомплексы дадут точно. Вот. И вот это было, наверное, таким... То есть, если так разделять по неким временным периодам, то был период оранжевой революции, когда было ужасно обидно, что вот Украина взяла и ушла. Ну, просто вот власть обиделась по-человечески. У нас вообще поведение властей, всех постсоветских властей, кстати говоря, очень, очень много человеческого. Вот. Это была такая вот обида. Потом она была пережита, и было однозначно провозглашено, что вот теперь у нас будут прагматичные отношения. Прагматичные отношения сводились к тому, что мы должны что-то сделать для Беларуси, для того, чтобы батька вот взял и отдал нам свой нефтекомплекс. Вот как сегодня. Вот мы будем это продавать беспошлино, другие, конечно, будем продавать со 100% пошлины, а вот за это мы будем как-то торговать. Удивительным образом СНГ, мы будем продолжать называть его так, нашлось ли какие-то странные внутренние ресурсы, чтобы вот эти все расчеты, довольно примитивно сказать, расчеты, как-то немножко порушить. И нигде Россия, обнаружив вот этот свой неожиданный ресурс, нигде она не добилась успеха.
Но тогда можно сказать, что возникает вопрос, что она еще может сделать? А вот это вот какой был вопрос?
Ничего. Ничего, она в рамках этой модели, да, вот мы же как бы говорим о модели и говорим о реальности. Да, вот если мы говорим о модели, то модель исчерпана. Исчерпана уже довольно-таки давно. Может быть, еще до того, как вместо Ельцина президент стал Путин. Вот закончилась эта модель. Но поскольку жить как-то надо, приходится в рамках этой модели продолжать все эти манипуляции. Все, что мы видим, это оно, собственно говоря, есть. Чем дальше продолжаются все эти братские взаимоотношения, тем гуще и тем необратимее череда ошибок, взаимных ошибок. Причем больших ошибок делает Россия. Взять тот же, с тем же самым газопроводом, который идет в Китай, но это абсолютная ошибка России, абсолютный просчет всех стратегий и всех построений, которые легко было предвидеть. Но в рамках этой модели у России просто нет другого выхода.
Юрий, а вот если говорить о том, как Россия сегодня пытается выстроить свои отношения с Беларусью, ведь она, с одной стороны, все эти 10 лет старалась сделать все, чтобы Беларусь интегрировалась с ней. Вспомним хотя бы вплоть до знаменитого заявления президента Путина о том, что надо было бы, чтобы Беларусь вообще вступила в Россию областями. А с другой стороны, всегда эта интеграция так или иначе была связана исключительно с экономическими преференциями, по крайней мере для Минска. И вот сейчас эти преференции худо-бедно, но перестают срабатывать. Что-то остается, но основная их часть явно уже не является исчерпывающей для белорусской экономики.
Ну, вы знаете, тут этот процесс действительно происходит, о котором вы говорите, но он, так сказать, происходит, что называется, с боями. Потому что, вот, скажем, на последнем саммите Лукашенко-Медведев, ну, в общем, его итоги выглядели как некий, так сказать, новый медовый месяц. Снова, в общем-то, некие преференции были выданы. И не исключено, что Лукашенко просто довольно, так сказать, ловко сыграл вот с этой своей политикой сотрудничества с Европой. Виталий, я в принципе с вами согласен, что действительно эти преференции снижаются, а вот кроме манипуляции преференциями как бы ничего больше и нет. Это некоторое время назад президентская газета «Советская Белоруссия» опубликовала такой довольно злой анекдот, что у российской государственной машины есть только две педали – газ и нефть. И это довольно, кстати, интересно и в отношении Беларуси, и в отношении вообще всего пространства СНГ,
По идее, ну, Россия страна, в общем, с достаточно мощной культурой, и связи довольно широкие со странами СНГ, но вот работать, скажем так, как работают американцы, или так, как российские конспирологи приписывают американцам, через фонды, через влияние на элиты, у России получается, в общем-то, довольно плохо. И об этом свидетельствуют эволюции таких политиков, как Александр Лукашенко или, скажем, Виктор Янукович в Украине. И, наверное, причина все-таки не в неумении, а в том, что, в общем-то, по большому счету, тот, так сказать, образ будущего, который предлагает Россия, он, в общем-то, не привлекателен для других стран СНГ.
Тут ведь, Вадим, очень важно понять другое, что, с одной стороны, образ будущего действительно не очень привлекателен для других стран СНГ. Это так. С другой стороны, есть такая идея, что можно было бы быть свободными, но, тем не менее, вот особых связей с Россией не рушить. То есть, как бы вот свобода, но за российские деньги. Это именно кто, кстати говоря, что в украинских и даже в грузинских условиях после цветных революций проповедовали очень многие политические деятели, что да, мы не будем теперь обращать внимание на российские требования, мы будем говорить о евроатлантической интеграции, о европейской, но газ хорошо бы покупать по пониженным ценам. И вот тут есть некая сложность, она не только российская, она и сложность российских соседей.
Ну, это, собственно говоря, есть ответ на все вопросы, потому что мне, честно говоря, не очень нравятся разговоры о российских преференциях, когда речь идет о Лукашенко, да, о льготах и о чем бы то ни было остальном. Это не отношение доброго самаритянина с своей паствой. Ни в коем случае. Это, на самом деле, для обозначения того, что происходит в СНГ с самого начала, это есть слово очень точно, это симбиоз. А симбиоз, когда партнеры друг друга не очень-то любят. Но они вынуждены сосуществовать вместе, потому что вот как бы вот нужно вот переправиться через некий водоем, никто не знает, это маленькая речка или большой океан, никому это неизвестно. Переправляться надо, больше никто, собственно говоря, не поможет. Это первая часть симбиоза. Но есть и вторая часть симбиоза. В каждом государстве, как было сказано, есть, которое представляет собой акционерное общество, есть свои лоббистские группы. И к тому, что происходит на государственном уровне, зачастую вот те же самые газовые или нефтяные отношения не имеют никакого отношения к, собственно говоря, государству, к бюджету или к чему-то ни было. Это все взаимоотношения многочисленных, пересекающихся, противоречащих друг другу лоббистских групп, заинтересованных групп, неких кланов, кланчиков и так далее. Разобраться в этом невозможно. Важно понять одно, что к государственным отношениям это зачастую отношение не имеет. Поэтому, когда говорят о том, что Россия кормит Беларусь, ну ерунда, да, потому что с этого дела кормятся элиты по обе стороны границы, точно так же, как в газовых скандалах России и Украины. Точно так же, как происходит это в борьбе за условия транзита между там, Казахстаном там, и Россией, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому это симбиоз. Это был симбиоз с самого начала. А сейчас происходит, ну, очень некое такое просветление. 10 лет. Этот симбиоз очищается от всего наносного. От всей романтики, от всей сентиментальности, от разговоров о нашем общем прошлом и так далее, и так далее. Последнее, что еще сейчас будет, 65-я годовщина Победы, мы тоже будем праздновать все очень бурно. Вот. Но на самом деле вот все больше и больше очевидно, вот та, собственно говоря, простая, как вот наперсток на вокзале, схема отношений. Больше ничего нет. Есть только симбиоз. Есть только вот то, о чем я говорил до этого, связи вот этих лоббистских групп, заинтересованных элит между собой, потому что так, как договорятся элиты Александра Григорьевича и Владимира Владимировича, не договорятся ни с Бушем, ни с кем на свете. Другое дело, что примерно, что довольно-таки скоро будет трудно так договариваться и с некоторыми странами СНГ.
Но, Юрий, в этой ситуации приходится только сказать, что Вадим сказал то, о чем вы говорили, да, что все дело вот именно в том, что бывшим советским людям гораздо проще договариваться по своим правилам.
Элита. Да, и вот поэтому складывается такая парадоксальная ситуация, что, в общем-то, все друг друга не любят, все друг друга обманывают, но все держатся именно друг за друга. И в этом смысле можно сказать, что вот эта вот сеть таких коррупционных, серых, а то и черных схем, она, в общем-то, и держит это пространство.
Ну, Вадим, в этом случае, если мы говорим о том, что это пространство держится вот такими вот, я бы сказал, не очень прочными путами, как вы говорили, что и даже в странах СНГ уже так сложно договариваться, то тогда возникает вопрос, сколько времени это пространство может в таком виде еще просуществовать? Оно так существует уже, ну сколько? 2 десятилетия. Ну что, еще 20 лет, еще 30. Но это же говорит о том, что невозможно реально развивать экономику на всем пространстве. Потому что как бы пример соседа заразителен, вот они так живут. И мы так поживем. И как-то даже обидно, что мы должны быть демократами, в то время как они и без этого прекрасно обходятся и все имеют.
Ну, во-первых, был некоторый перехлест в идеализме, в оптимизме насчет того, что это когда-то, когда-нибудь кончится даже в СНГ. Мы так договариваемся с Италией, между прочим. Мы так неплохо построили свои отношения с Германией времен Шрёдера. Так что система-то, в общем-то, такая экстенсивная и самовоспроизводящаяся во многих отношениях. Расширение вот этого, зоны этих нравов на Китай, который, по большому счету, по системе внутренних решений, очень родственно нам, может быть, дает этой системе, к сожалению, новые шансы. Ведь тот же самый Южный поток, который с точки зрения там, реальной газовой торговли имеет куда меньшее значение, чем некий политический символ, он вовлекает во все это, в общем, сейчас Восточную Европу, Балканы. Там же тоже еще во многом наши люди. Вот. И с точки зрения того, что... Здесь получается некий парадокс, потому что власть, которая ставит только на деньги, на бабки здесь, сейчас, причем много, а то, что послезавтра, если сделать по-нормальному, их будет больше, никого не интересует. Вот власть в эту игру проигрывает. Она проигрывает свои построения с теми же самыми потоками, что северным, что южным. Она проигрывает то, что она себе как бы напланировала. Но система может воспроизводиться сколь угодно долго и сколь на больших площадях.
Это означает, в принципе, Юрий, что это не очень перспективное пространство.
Ну, как-то живет. Ну, а потом, знаете, это то, о чем сказал Вадим, мне напомнило старую шутку, что вообще во всем мире все люди советские, только в разной степени. И я бы еще хотел обратить внимание, что действительно, наблюдая, скажем, судьбу СНГ за 18 лет, можно обозначить, отметить, скажем, рост независимости стран, то, что они находят какие-то новые, так сказать, контакты и так далее. Но вот согласитесь, что 18 лет довольно большой срок, то есть это фактически прокрутилось поколение, и сейчас у власти в странах СНГ стоят, ну, люди 50-летние, чуть старше. Но вот эта матрица отношений, о которой говорил Вадим, она ведь не изменилась почти ни на миллиметр. То есть приход новых людей, он никак не изменил эту стилистику.
Но это, по большому счету, означает, что от смены поколения немногого можно ждать.
Если мы говорим об элитах, то да, элиты лежат в этой матрице, Юра совершенно прав. Вопрос же в народонаселении. А народонаселение меняется принципиально. И вот это противоречие, оно, в общем, не то чтобы малопрогнозируемо, но оно может сильно изменить общую картину. Все-таки неким образом, как ни странно, демократизация все-таки как-то идет, да, посмотрите на Молдавию, к примеру. Вот. И вот элиты, которые будут лежать в матрице, о которой мы уже сказали, и народонаселение, которое будет все-таки где-то смотреть в сторону Европы, где-то в сторону Турции, где-то в сторону Китая, и все меньше смотреть в сторону России, это будет носить свои некие коррективы. И, в общем, ничего особенного здесь нет. Просто все будет двигаться в направлении постепенного рассасывания СНГ или распространения нравов СНГ на некие другие пространства, потому что, собственно говоря, вот та же самая Молдавия еще через... Я не верю, что она когда-нибудь объединится с Румынией, сейчас неважно. Вот. Но Молдавия, в общем, она воспринималась как очень-очень бедная, самая еще беднее, чем все остальные страны Восточной Европы. Вот она уже ближе к Восточной Европе, как ни крути, вот не знаю, какое слово, ментально или... Элиты, да, элиты будут зависеть от того, как устроены их вот эти странные каркасы отношений с Россией. А люди, они, в общем, будут как бы самоопределяться вне зависимости от этого. И я думаю, что вот это рассасывание СНГ постепенное будет продолжаться и в следующем десятилетии, и не думаю, что через 10 лет само это слово каким-то образом исчезнет.
А вы, Юрий, считаете, что действительно может быть так, что в Европе, особенно в центральной и в Южной Европе вот эти вот принципы существования советского общества, они будут восприняты как свои, только уже, ну, не коммунистические, а вот такие бытовые, нравственные, принципы ведения бизнеса. Может ли, условно говоря, постсоветское общество действительно внушить соседям, что так жить проще и легче?
Ну, вы знаете, я думаю, что вряд ли. Я думаю, что они могут внушить, что так проще и легче вести дела с Москвой и с постсоветским пространством, скажем так, все-таки употребляя это слово. Но дело в том, что для тех стран, о которых мы говорим, ну, все-таки существуют как бы другие центры и образцы и нормы. И я не думаю, что уж такая экспансия, так сказать, что вот эти нравы СНГ, они, так сказать, распространятся до Атлантики,
нет,
что
нет,
называется.
Нет, ни в коем случае не это я имел в виду. Я имею в виду то, что вот те страны, которые совершенно верно, именно в отношениях с Россией, именно в построении таких отношений по линии России и все остальные страны СНГ, да.
Но в... То есть я не думаю, да, что, условно говоря, так сказать, после очень многих отношений с Россией, вот таких, как описал Вадим, скажем, Италия таким образом будет вести отношения с Францией. Ну, я думаю, что вот так просто не получится.
Да, Италия так может не вести, вот... да, пожалуйста.
А вот вообще, так сказать, вот как бы описание Вадимом динамики вот этой смены элит мне просто напомнило фразу из «Москвы петушки» Венечки Ерофеева, что в мире все должно происходить медленно и неправильно. Вот примерно так оно, по-моему, происходит в СНГ.
Но ведь если говорить о том, какими темпами все СНГ происходит, я еще раз говорю, может быть, мы должны перестать говорить о постсоветском пространстве. Мы же, по большому счету, находимся в очень сложной ситуации, когда действительно одна часть постсоветского пространства может воспринимать один мир, другая часть постсоветского пространства может воспринимать другой мир, и так мы и живем в нынешних условиях. Может быть, просто нравы в СНГ самом меняются, мы этого не до конца это воспринимаем, потому что вот Молдавия хороший пример. А есть пример Киргизии, где тоже нравы изменились, это уже не бывшая Советская Республика, а или Таджикистан, или Туркмения, а это некая центральноазиатская страна. Там уже трудно себя вести, как раньше себя люди там вели в Советском Союзе.
Совершенно верно, но остается, вот, сохраняются некие остатки старых систем координат. Да? Вот есть какие-то вот болевые точки, есть какие-то симптомы, которые будут одинаковы во всех этих странах. Где-то еще будут тосковать по Советскому Союзу. Где-то будут еще слушать, там, не знаю, песни, которые были в советское время. Это все на абсолютно культурном уровне. Вот если говорить о... На субкультурном уровне, скорее, да? Если говорить об элитах, то все. Никакого постсоветского пространства для элит его не существует. Есть четкий расчет, есть каркас, на который нанизаны все эти отношения. Вот. Что, и в этом смысле отношения Москвы, московской элиты и, там, не знаю, кишиневской элиты, они не намного сильнее отличаются от отношений там, с белградской элитой, к примеру. Да? И когда мы говорим, что Франция с Италией так работать не будет, а вот Сербия с Россией так будут работать.
Вот это то, что я хотел вас, Юрий, спросить, когда вы говорили, что Франция и Италия так работать не могут. Но так действительно Сербия может работать с Россией. Самое главное, Италия, если захочет, может так работать с Россией, и с Украиной. Германия, если так захочет, может так работать с Россией, и с Украиной. Понимаете? Все эти страны, они вырабатывают особый язык, может быть, это язык разочарования, но особый язык общения с постсоветским пространством.
Ну, в известном смысле, да. В известном смысле, так сказать, все-таки, знаете, после 91-го года существовали, ну, скажем, и в Европе, так сказать, иллюзии о том, что... вот как бы вот эти новые страны, которые освободились от, так сказать, ярма коммунизма, это, в общем-то, кандидаты в Европу. А вот, так сказать, сейчас, через 18 лет, может быть, это, так сказать, не скажут с высоких там брюссельских трибун, но, в общем-то, возможно, скажут, что называется тет-а-тет, что это вообще просто не Европа, это не мы, это другой мир, которому надо, в общем, если ты хочешь иметь с ним дело, ну, подходить, так сказать, с некими, по крайней мере, с учетом его внутренних мерок, ну, так, как, скажем, подходит переходят к Китаю, предположим.
Ну вот на этом, собственно, можно и поставить точку в нашей беседе. Потому что это очень интересный вывод, как мне кажется, на котором я хотел бы зафиксировать внимание, что после 20 лет независимости в нулевые годы в постсоветских странах сформировался некий особый мир. Это уже не советский мир, это не мир коммунистического правления. Более того, это мир, в котором зачастую отказываются от коммунистической идеологии, от коммунистического прошлого. Остро критикуют то, что было. И по-разному критикуют в России, в Украине, в Белоруссии, в странах Центральной Азии. Но, тем не менее, еще не избавляется от пережитков, если угодно, такого авторитарного мышления, которое не присуще европейскому континенту. И вместе с тем не хотят признавать вот этих преимуществ авторитарного мышления, что, возможно, сделало бы более естественным сближение, допустим, центральноазиатских стран с Китайской Народной Республикой, где коммунистическая партия у власти до сих пор, и где ревизия исторического прошлого, и в том числе советского исторического прошлого, естественно, не воспринимается как удачное решение всех идеологических проблем. Вот такой особый мир. И осталось только понять, до какого времени он будет особым? Действительно ли постсоветское пространство в этой своей особенности цивилизационного развития сохранится, и мы будем его таким видеть еще 10, 20, 30, 50 лет? Либо смена поколений так или иначе приведет к тому, что особенности исчезнут, и что мы будем видеть самые обычные страны, у которых была такая история. Общая советская история, но она давно закончилась, и теперь есть европейские страны, есть страны Кавказа, есть страны Центральной Азии, и все это уже не особый мир. Напомню, что гостями нашей сегодняшней программы были обозреватель русской службы радио «Свобода» Вадим Дубнов, обозреватель белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст. Я благодарю вас, коллеги, за участие в программе, которую провел Виталий Портников. Напомню, что это была специальная программа, посвященная постсоветскому пространству в нулевые годы, в последние десятилетия СНГ нулевые годы. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. Всего вам доброго, уважаемые слушатели, счастливых праздников.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».